Мы остановились на четвертой песне понедельника. Четвертый тропарь. Не бысть в житии греха, ни деяния, ни злобы, я же аз спася не согреших. Умом и словом, и произволением, и предложением, и мыслью, и деянием согрешив, яко ин никто же когда. Ну, достаточно понятно, о чем идет речь. То есть не было мое, во всей моей жизни такого греха, такого дела, такой злобы, который бы я не прегрешил умом, словом, или произволением, или предложением, или мыслью, или самим делом согрешив, причем так, как никто никогда не согрешил. На самом деле, вот подобных «я Каин, никто же когда», подобных выражений в каноне, в великом каноне Андрея Критского встречается несколько подобных выражений, как бы подчеркивающие мысль, что хуже меня никого нет. Человек, ну вот как и вы сейчас, разумеется, смутились этим высказыванием. Ну, если оно до вас дошло по смыслу, то вы, конечно, смутились, потому что в глубине души себя никто не считает грешным человеком. Ну, в смысле, грешным считают себя все, но вот чтобы уж настолько грешным. Вот, ну, конечно, нет. Ну, конечно, каждый из нас примерно думает, я, конечно, Господи, грешник, но благодарю Тебя, что не такой, как эти. В целом, наше внутреннее переживание именно такое. Мы не считаем себя самыми грешными. Самыми грешными. И это настолько поразительно, настолько, ну скажем, из ряда вон выходящий. Потому что ведь каждый раз, когда мы причащаемся, мы должны произнести молитву. «Верую, Господи, исповедую, яко Ты иси Христос, Сын Бога Живаго, пришедший в мир грешных спасти, от них же первый есть аз». Но мы настолько привыкли к этим словам, вот просто мы читаем их на автомате, повторяем за священником, и вот интересно, если остановить каждого, ты правда считаешь себя самым первым грешником? Да я нет, что? Нет, я не первый грешник, упаси Бог. Вот, конечно, нет. Вот, там вот по телевизору показывают грешных этих всех, там, масонов этих вот там, золотых олигархов там, этих, как они, террористов бегают. Вот это вот они, злодеи-то, а я нет. Нет. То есть получается, что у нас на самом деле в душе постоянный диссонанс с тем, что мы говорим, как слова молитвы, и с тем, что мы на самом деле чувствуем. По существу своему, не задумываясь даже над этим, мы лицемерим. Потому что мы склоняем голову, сокрушаясь, как бы сокрушаясь, но на самом деле задей нас в этот момент. Мы тут же вспыхнем, встрепенемся, обидимся. Мы говорим, мы грешники, но на самом деле грешниками не считаем. Мы говорим, Господи, прости меня, но тут же нас кто-нибудь осуди, и мы сразу скинемся и говорим, да нет, это сейчас мы покажем тебе, где раки зимуют. Вот этот вот внутренний диссонанс, который очень хорошо чувствует Бог, и совершенно не чувствуем мы. А Он дает нам по сердцу, не потому, что произносят наши уста, а потому, что произносит наше сердце, что у нас на сердце. И поэтому так и получается, что устами свои мы как бы сокрушаемся и смиренничаем, а на сердце того нет. И получается, как в книге пророка «Устами своими чтут меня, сердце же их далеко от меня отстоит». Понимаете? И вот эти мысли, они, то есть, по сути дела, церковь ясно вот этой молитвой, веру исповедую перед причащением, оно ясно засвидетельствовало, что любой человек, если он хочет достойно, не в осуждении себе причаститься тела и крови Иисуса Христа, он должен стремиться к тому, чтобы эту молитву говорить сердцем своим. То есть момент, когда он в храме ли, или дома ли он эту молитву произносит, он бы всем сердцем понимал, что он первый грешник на земле, что хуже него никого нету. Если бы человек, вот и представьте, вы бы это почувствовали, стали бы вообще хоть кого-нибудь осуждать? А как, зачем? Если любой лучше меня. Любой. Кого не взять, он лучше меня. Чувствуете вы так? Нет. Это, как говорится в одной сказке, тут это, в старой русской сказке, тут тебе ответ, тут тебе и совет. Понимаете? Мы не чувствуем так. А это значит, что мы все, ну, процентное соотношение у каждого разного, но все мы фарисеи. Ну, не в смысле в том новозаветном фарисеи, это потому что у нас вот даже этим мы стали хвалиться. Вот. Нет, позвольте, до фарисеев мы не дотягиваем. Те все-таки праведники были. Вот. Как с точки зрения закона безукоризненны почти. А мы-то далеко даже не дошли до их меры. Но по существу своему мы лицемерим. Мы не считаем себя хуже всех, однако так язык наш говорит, но мы этого не чувствуем. И вот канон Андрея Крицкого в какой-то своей глубинной интенции, в каком-то глубинном переживании, тут ничего не поделаешь, Андрей Крицкий вкладывает в него свое собственное мироощущение, но мироощущение глубоко церковное, глубоко укорененное в церковной традиции, но сам-то Андрей Крицкий чувствует, что хуже него, Андрея Крицкого, на этой земле никого нет. Вы можете его, конечно, призвать к ответственности, к отчету за свои слова, но он так чувствует, что хуже него нет никого. И это свое ощущение он переливает в текст. Или, например, взять, скажем, всем вам известный, благодаря, скажем, лекциям Алексея Ильича Осипова, о том, что Авва Сисой говорит. Он говорит, когда его спрашивают о том, что он там, на что надеется, он говорит: «Истинно говорю вам, братья, где сатана, там и я буду». Мы себе, читая, говорим, вот какое смирение у человека. А? Он считает, что он будет там, где сатана. Он не считает этого. Он просто живет там, где сатана. Живет. Он понимает, что хуже него и сатаны никого нету. Что любой бес лучше, чем он. Понимаете? Не понимаете. Не понимаете, но вот подлинное покаяние, глубочайшее, искреннее покаяние, оно низводит человека туда. Почему? Потому что он, во-первых, знает о себе правду. И правду эту он знает в свете Христовом. То есть он видит всего себя в свете Иисуса Христа. И видит именно так, как мы себя не видим. Он человек, который вместил весь свет Христов, и потому видит себя яснее, чем кто-нибудь видит его самого, или кто-нибудь видит нас самих вот изнутри. Мы же не так видим. Мы в глубине души всегда себя хвалим, всегда собой гордимся, всегда себя уважаем. Именно по этой причине нынешнего христианина не затронь. Не затронь, потому что вот он не сможет сдержаться. Он не сможет перетерпеть. Вот сколько не говоришь человеку, например, если тебя укоряют, злословят, осуждают, что надо делать? А? Молиться за него надо. Он говорит, что правда? Как молиться? Это за него? Он меня, значит, будет пилить. А я, значит, буду за него молиться. Что за изуверство такое? Вы чему нас учите? А где человеческое достоинство? Я, в конце концов, кто такой-то? Я ж сын Божий. Я христианин, и что надо мной? Можно ноги вытирать, да, от меня? Можно в меня плевать теперь, да? Можно обзывать последними словами. Вы еще мне руки, может, проткнете и ноги, да? А я все за вас молиться буду? И что вы думали? Христианство нашли. Это мысль примерно современного человека. Он христианин, потому что он пришел в храм и думает, что Бог сделает сейчас ему всякий праздник. Вот и все его христианство. Следовать за Христом, да не что следовать, но хотя бы прочувствовать, что чувствует Христос, хотя бы заповеди его исполнить, потому что молиться за обижающих – это не моя мысль, не мысль Андрея Крицкого, это заповедь Божья. Так надо делать всякому ученику Иисуса Христа. Но никто так не делает, потому что у каждого тысяча оправданий, потому что мы в глубине души не верим Христу, не верим Евангелию. Вот по этой-то самой причине мы не чувствуем того, что чувствует, ну, скажем, Авва Сисой или Андрей Крицкий. Именно по этой причине. Потому что заповедь Христова есть свет. Когда ты начинаешь ее исполнять, ты входишь в свет. Вот. Посмотри, я не буду сейчас спрашивать, это вопрос риторический, не надо тут ни откликаться, ни руки поднимать. Вот я только очень прошу, кто исполняет заповедь Божью в своей жизни? Просто заповедь Божью, потому что заповедь Божья. Что мы делаем? Мы молимся. Почему? Такова заповедь Божья. Вот эти каноны, акафисты, это заповедь Божья. Нам заповедовал Христос читать утренние и вечерние молитвы? А? Нет. Нет, не заповедовал. Мы постимся? Ну да, есть заповедь о посте. Но только одна. Если ты захотел поститься, то помажь лицо свое масло и умой вот его водой, чтобы явиться постящимся в тайне, ни в коем случае перед людьми. Кто-нибудь исполняет эту заповедь? Нет, мы всячески пост выставим, чтобы люди видели. А зачем смысл поститься, если этого никто не увидит? Какой резон-то вообще делать что-то в тайне? Милостыня. Сказано подавать милости всякому просящему. Мы так делаем? Нет, избирательно. А когда милостыню даем, мы что сделаем? Мы обязательно об этом кому-нибудь скажем. Вот, обязательно, чтобы милостыню нашу увидели, чтобы милостыню нашу заметили. А если никто не заметил? Вот, что-то у меня денег, а в милостыню я же подала сегодня, вот потому и денег-то нет у меня. Вот, ну, чтобы кто-нибудь узнал, ну, хоть так вот невзначай. Не скроем это, понимаете? И любой заповеди коснись, любой. Я уж не говорю о тех заповедях, которых мы даже не приступали исполнять. Любите врагов наших, ваших, молитесь за обижающих вас, благотворите творящие вас напасти и так далее. Мы много делаем вот из того, что читаем святых отцов. Мы много делаем. Да, там Иисусову молитву, там другое, третье, что прочитали в духовных книжках. Но заповеди Христовы, да мы не то, что их не исполняем, мы их даже и знать-то не знаем. И поэтому постоянно, скажем, такая вот вещь. Просите, и дано будет вам. Ищите, и обрящите. Толците, и отверзится вам. Все знают, да ведь? А дальше что сказано? Следующий стих какой? Ибо всякий просящий получает, и всякому толкущему отверзается, и всякий ищущий находит. То есть, просите, потому что всякий, кто просит, получит. Мы что говорим? Я проверял специально. Вот, ну, мы тут на днях в семинаре проходили эти стихи. И я потом думаю, ну, семинаристы, понятно, как они семинаристы. Они недавно в церкви. Вот, я думаю, у старичков спрошу, у старожил, так сказать, маститых христиан. Говорю, если ты помолился 3 раза, и Бог тебя не услышал, как надо делать? Что ответили люди? А? Не. Смириться, значит, такова воля Божья. Вот и все. То есть, не надо молиться, не надо просить. Вот сколько раз проверял, ну, значит, такова воля Божья. Пришел, свечку поставил, помолился, Бог не услышал, ну, значит, такова воля Божья. Воля Божья, чтобы мы просили и получали. Он хочет дать, но мы не хотим просить. Мы на самом деле, вот это, с этой представлением, мы хотим следующего. Но если Бог захочет, Он сам даст. Но просить, унижаться, выклянчивать, выпрашивать не буду и не дождешься. Примерно так. Поэтому и не происходит. Часто у людей, давно ходящих в церковь, не происходит чудес. Не происходит. Молодые, которые еще не читали ничего, ничего не соображают, они прочитали все и пошли молиться. И стоит и плачет, и не отойдет от иконы, пока чудо не получит. Получит чудо и уйдет, ну, слава Богу, работает. А христианин не так, он говорит, а что конючит-то? Ну, нет и нет, значит, такова воля Божья. И все. А на самом деле надо просить, потому что Христос говорит, всякий просящий получит. Всякий, сказано, всякий. Не сказано, благочестиво просящий получит. Не сказано, просящий только молитвы Иисусовой получит, или просящий правильно получит, или постящийся получит. Всякий просящий получит. Всякий. Потому что Он хочет нас ущедрить. И Он медлит исполнить просимое только потому, чтобы мы в устремлении за Ним, вот когда нам что-то нужно, мы бы ценили то, что получим, во-первых, а во-вторых, устремляясь за Ним, хоть немножко отвлеклись, оторвались от вот этому ползания по земле. И по этой причине, вот, возвращаясь к нашему великому канону, вот когда бы мы исполняли заповеди Божьи, когда бы мы хоть одну заповедь исполнили, но вот так, как она написана в Евангелии, то мы бы получили приращение света. Наша бы внутренность стала светлее, а стало быть и свои недостатки мы видели бы лучше. И видели не просто бы как недостатки, а как страшные грехи. Мы бы так их воспринимали, потому что они таковы и есть. Но это еще не все. Если бы мы исполнили заповедь Божью, так, как она написана в Евангелии, не пытаясь ее переделать, приспособить к своей реальности, каким-то образом ее вот поисказить бы каким-то образом, вот именно так, как она есть, то мы бы, кроме этого, получили еще одну вещь. Мы бы увидели, какие люди замечательные, какие некрасивые. Ведь удивительная вещь покаяния, она показывает меня изнутри, а людей снаружи. Я внутри себя вижу, какой я плохой, а людей по поступкам вижу, какие они хорошие. И вот это диапазон, что я себя вижу очами Бога и в очах суда Божьего, а других вижу в очах любви Божьей, как Он любит их, какие они замечательные люди. И вот эта дистанция, она и рождает постепенно, она все увеличивается настолько, что святой человек видит всех как ангелами Божьими, а себя как сатану. Вот до такого это доходит. И это единственная правильная установка, которая просто истинная. Истинная. Потому что в этой ситуации ты не судишь других, ты видишь наоборот, какие они замечательные, как их любит Бог. И все они войдут в рай. А себя видишь в огне суда, потому что этот суд тебе и переживать. И ты никого не судишь, ни перед кем не превозносишь. В сущности ты исполнил все заповеди Божьи. Ты любишь врагов, ты молишься за обидчиков, ты ничем не превозносишься, ничем не гордишься, никого не судишь, никого не окоряешь. И готов вместе с апостолами сказать, что ничего хорошего мы не сделали. Вот такая вот вещь. И вот чтобы этому научиться, надо всего лишь исполнить заповеди Божьи. Тогда мы поймем вот это, что никто же никогда не согрешил так, как я. А пока мы этого не сделали, мы не видим это. И когда мы слышим, будем стоять во время Великого Канона и слышать эти слова, в несколько раз встречающиеся, что никто не погрешил на земле так, как я, укорим себя за то, что мы просто не исполняем заповеди Божьи. Потому что если бы мы их исполнили, то мы бы видели себя хуже, чем все. Раз не видим, это всего лишь обличение того, что мы не исполняем заповеди. Шестой тропарь. Лестница юже виде древли великий в патриарсих, указание есть душе моя деятельного восхождения, разумного восшествия, ощехощеши убо деянием и разумом, и зрением пожити, обновися. То есть вспоминается сюжет, когда патриарх Иаков видел лестницу, помните? По которой ангелы сходили и восходили туда. Вот. Так вот, лестница, которую видел Иаков, есть указание для души для деятельного восхождения. То есть именно не размышление о восхождении, а действительно восхождение по ступеням добродетели. Если хочешь, то можешь и делом, и разумом обновиться. То есть, вот этот образ, собственно говоря, взятый Иоанном Лестничником, лестница его известная, что вот мы восходим на небеса по этой самой лестнице. Восходим. Вот, как у Иоанна Лестничника написано. Вот этот образ взят, вот он общий для тогдашней аскетической литературы. Что вот эта лестница Якова, это образец нашей жизни для восхождения к Богу. Но условием этого восхождения, разумного восшествия, как говорится, или разумом обновиться, вот для того, чтобы восходить к Богу, надо обновиться своим умом. Апостол Павел постоянно пишет об обновлении ума. Собственно говоря, обновление ума или обращение ума и есть прямой буквальный перевод слова метаноя, то, что мы называем покаяние. Покаяние – это обновление ума, обращение ума. Так что же такое обновление ума? Как это? Так вот, для того, чтобы ум, разум ли, кому как понятнее говорить, для того, чтобы он обновился, разум, для этого нужно поменять фокус. Фокус. То есть, вот мы смотрим куда? Мы смотрим вот вокруг себя. Вот. И так устроен плотской разум. Мы видим людей, девушек, мужчин, машины, камеры, вот, бутылки в магазине, ну или эти конфеты, вот, для кого чего, у кого какие соблазны, вот, кого что привык видеть, кому что приятно видеть, мебель на любой вкус, вот, и все вот вокруг себя видим, проблемы видим, политику видим, спорт видим, Америку видим, ракеты видим, много чего видим, это вот весь наш ум, он в этом внешнем зрении. Мы умом, это образ из святых отцов, мы умом шляемся по улицам этого мира. Вот, мы буквально шляемся, то есть идем по улице, вот витрины, вот там, с другой стороны витрины, вот машины, люди, девушки, мужчины, старики, женщины, мы наблюдаем за ними, смотрим за ними, ну или умом погружены в собственные проблемы, вот, что у меня с мужем, что у меня с женой, что у меня с детьми, что у меня с работой, что у меня с приходом, как наладить мне отношения с соседками и так далее. Вот это все внешнее. В этом во всем созерцании Бога нет. Есть мир. И наш ум через это созерцание привязан к миру. И вот с нами что-то происходит, мы сами не знаем что, и вдруг нам вот это все, оно осточертело. Вот не хочу это видеть, вот надоело мне, не хочу, достал. Что-то хочется другого, а что другое? Вот, и иногда человек даже не понимает, что, и плутает очень много, попадает в разные секты, в восточную мистику, вот, в астрал уходит, и в астрологию тоже, куда угодно. То есть не сразу он обретает правильное направление, но вот в церкви человек должен понять, что на самом-то деле ум должен обратиться куда? Не в Бога. Где вы его видите? Где вы его найдете? А внутрь. И только собирая ум внутрь, сосредотачивая его внутри, мы и можем там, внутри встретить Бога. Вот это собирание ума внутрь, такой аскетический термин, оно происходит каким образом? Внимательной молитвой. Она может быть Иисусова, может быть какая-то другая, но она внимательная. Кто-то псалтырь читает. Вот, то есть, но это должно быть внимание, то есть ум сосредотачивается на словах молитвы, и эта молитва собирает ум внутри. То есть не просто вот человек, он может и так собраться, например, философский ум – это собранный, внешний ум собранный. Вот. Но он на самом деле размышляет на отвлеченные предметы. Он, конечно, погружается внутрь явления, но по сути это дело, это явление мирские, а не от мира сего, а не от Бога. Поэтому правильным собиранием ума является именно молитва. Молитва. Вот. Причем этим, скажем, христианство отличается от восточных мистик, где тоже есть собирание ума. Но оно происходит с помощью чтения определенных самых там мантры, они называются, или как-то еще по-другому. Вот. Определенных медитических практик. А в православии это именно молитва, потому что молитва содержит в себе обращение к Богу. И вот на этой обращенности к Богу молитвенной человеческий ум собирается, вот, учится молиться, то есть, по сути дела, предстоять Богу, и в этом собирании себя он собирает себя не просто так отвлеченно, а собирает пред лицом Бога. И когда он собранный и действительно ощущает всю свою немощь, всю свою испорченность и нужду в Спасителе, в Боге, то Бог изливает на него, на этого человека, свою благодать, свой свет. И вот именно это излияние света и благодати и производит обновление ума. И когда ум обновляется, он начинает, его как бы перезагружают, перепрограммируют наше сознание, наш ум, и он начинает иначе оценивать вещи, которые снаружи, и вещи, которые внутри. У него меняется шкала ценностей. Он начинает отрываться от мирских вещей и восходить к Богу. И вот на каждой новой ступени новые усилия молитвенные, новые глубокие усилия по собиранию себя перед лицом Бога, а то есть отречению от разных страстей, которые выталкивают нас из этого собирания, которые отвлекают нас на мир. Вот собирание себя, оно приводит к новому молитвенному вдохновению, которое приводит к новым благодатным переживаниям, к новым обновлениям, и человек поднимается дальше. Вот. То есть, вот так и возникает восхождение. Но начинается все с собирания ума в молитвенном предстоянии Богу. Для этого потом потребуется все, и исполнение заповедей, и борьба со страстями, но вот корнем, как бы вот этим поворотным механизмом, вокруг которого, деятельным механизмом, который происходит, запускает процесс обновления, является молитвенное дело, о чем здесь и говорит Андрей Крицкий.